Радио Гомель плюс.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и это программа «Свидетели времени», которая рассказывает о людях, событиях, оставивших след в истории нашей страны. Программа рассказывает о значимых и малоизвестных фактах в нашей белорусской истории. И сегодня мы поговорим о том, как же за несколько часов пройти всю Беларусь, побывать на Минском море или на Нарочи, и, конечно же, как забраться на самую большую возвышенность, например, побывать в Ашмянске или Новогрудск. Если вам стало интересно, оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для того, чтобы узнать, как пройти всю Беларусь, надо побывать в одном из необычных музеев. О каком и как он называется, и кто его главный вдохновитель, вы узнаете сейчас. Говорить мы будем про Гавриила Ивановича Горецкого, известного выдающегося белорусского советского геолога, основателя аж целой новой отрасли геологической науки – палеопатология. То есть название ее очень сложно для выговаривания, поэтому еще раз. Палеопатология – это наука очень... Это одна из отраслей древней науки, которая позволяла выявлять и изучать древнейшие ископаемые реки, то есть про реки, которых и выявились, и появились на сегодняшний день в нашей стране. Так вот, Гавриил Иванович Горецкий, фамилия вам, я думаю, многим известна, кто интересовался курсом истории, особенно литературы, потому что это брат известного писателя, поэта Максима Горецкого. При этом важно отметить, что в целом семья Горецких была очень творческая. В частности, Гавриил Иванович Горецкий считается одним из таких крупных специалистов в области инженерной геологии. Ну а жизнь его и судьба, она ровесница века, то есть 20 века, когда и родился, и жил, и творил Гавриил Иванович Горецкий. При этом она вобрала в себя все, вот начиная от взлетов, надежд, противоречий 20 века. Это было время, когда происходит одухотворенность революционными преобразованиями, обновлением, ну и, конечно же, строительством национального и социального возрождения родной Беларуси. И вот всю молодую энергию, талантливый самородок, а здесь можно говорить о том, что этот человек сделал себе сам, и тех великих целей, которых он поставил перед собой, и, главное, добился признания и доверия на родине. Правда, был очень длинный такой путь. При этом важно еще раз подчеркнуть, что Гавриил Иванович Горецкий – это наш уроженец белорусской земли. Правда, не родился он на Гомельщине, а родился он в далеком 1900 году в крестьянской семье в составе тогдашней Могилевской губернии. Ну а сейчас эта территория, так называемая деревня Малая Богатьковка, она располагается в Мстиславском районе Могилевской области. К нашим слушателям я напомню, что в то время Могилевская губерния, она занимала намного большие территории, включала и наш славный город Гомель, который был уездным центром. Так вот, Гавриил Горецкий родился в многодетной семье, крестьянской семье, в небольшой этой деревушке Малая Богатьковка. При этом тогда деревня насчитывала порядка 20 дворов. Его семья была не очень богатая. Отец, звали Иван Кузьмич Горецкий, и мама Афросинья Михайловна Горецкая, они были теми людьми, которые привили своим детям, неграмотным детям, ну и самым будучи неграмотным, именно интерес к тому, чтобы интересоваться миром, стремиться к наукам. При этом важно отметить, что его и мама, и тетя, они приобщили детей к такому народному творчеству через песни, белорусские песни, рассказы, сказки. И позднее, между прочим, со слов уже своей матери, более 300 песен будут записаны братьями Горецкими, и далее часть из этих мелодий будут записаны также известными композиторами, в частности, Аладовым, Егоровым во время экспедиции конца 20-х годов. Так вот, если говорить о том, откуда же вот все начиналось, то отец Иван Кузьмич Горецкий, он в детстве, между прочим, в юности служил пастухом у пана в одного из поселков. В дальнейшем он был, как раз-таки, поваром у зажиточного, как раз-таки, пана. Вот. Ну, а мать была из семьи достаточно зажиточных ткачей села Славная. При этом Гавриил Иванович Горецкий был одним из четырех сыновей вот этой семьи, и у него была также одна еще из сестер, которую звали Анна. В детстве Гавриила звали Гурик, поэтому шестилетний Гурик начал ходить и приобщаться к грамотности еще в шестилетнем возрасте. Сперва он посещал школу, которая находилась в самой деревне, Большая Богатьковка, а в дальнейшем он ходил еще в соседние школы, вот, ну, а свой, как бы, аттестат зрелости он получал в двухклассном училище. При этом, если мы посмотрим места, где он обучался, то ему приходилось преодолевать большие тогда пространства. Вот, в частности, был момент, когда он ходил за 12 километров туда и обратно. Представьте, не было таких автобусов, которые возят, как сейчас, порой школьников из своего места проживания к месту учебы. Приходилось это все преодолевать ногами, при этом в любое время года, вот когда сейчас вот пасмурно, или когда очень холодно, или жарко. Вот. Но в 2014 году он заканчивает двухклассное земское училище, и стоит вопрос о том, куда же пойти учиться. Но вот здесь на него огромное влияние оказал его старший брат Максим. К тому моменту Максим был человек, который очень рано понял важность приобретения знаний. Он привил к своему брату любовь к чтению, к литературе. Ну и, конечно, показывало, что надо стремиться вырваться из разнообразия такой деревенской, сложной, монотонной жизни того времени. А в 1919 году Гавриил Иванович Горецкий, он заканчивает Горецкое землемерно-агрономическое училище. При этом в это же время он осваивает науку, очень жадно читает. И самое главное, вот в 1919 году он осваивает азы стенографии. И это ему потом позволит преодолеть время. Дело в том, что есть такая технология быстрого записывания устной речи. Напомню, что еще в начале 20 века не было возможности массово записывать, как на сегодня, на диктофон, разговоры людей. А стенография — это одно из таких направлений человеческой мысли, где разные ученые предлагали особыми знаками, там она на самом деле большая такая система, там строится либо на крюках, либо там на определенных значках, записывать речь, которая вот обычно звучит в 5-6 раз быстрее. И важно отметить, что вот эта основа стенографии позволили ему увеличить время, позволили ему очень рационально заниматься временем. Между прочим, эта стенография не раз выручала очень многих людей. Например, вот роман Достоевского «Игрок». Очень интересные сроки его написания. Он его написал за 26 дней. И помочь ему написать в этом помогла молодая стенографистка, которая стала, кстати, его второй женой. И он буквально вот начитывал, она быстро записывала, потом это все опубликовалось. И если бы не помощь стенографии, то, конечно, бы, может быть, за 26 дней бы не родилось бы такого произведения. Так вот, в своих дневниках и потом в повседневной работе Гавриил Иванович Горецкий именно пользуется этой стенографией. Кстати, этому обучается секретарей. По-прежнему сейчас стенография востребована при дипломатических переговорах. Она позволяет там, где не ведутся записи именно техническими средствами, записывать это вручную. Так вот, ранний период биографии Горецкого, они как раз-таки очень переплетены с его биографией брата Максима Горецкого. То есть я еще раз напомню, Максим — известный белорусский писатель. Он считается одним из таких основателей национальной белорусской прозы. Ну а какие произведения были изданы и чем славится Максим Горецкий, его брат, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Ну а мы напоминаем для тех, кто только сейчас подключился на радио «Гомель Плюс», а это «Свидетели времени», сегодня идет у нас рассказ про Гавриила Ивановича Горецкого, известного геолога, одного из таких выдающихся ученых белорусской земли. Так вот, ранний период биографии Горецкого, он переплетается с биографией его брата Максима, известного белорусского писателя, автора таких вот повестей, как «Виленские коммунары», а самое главное, он оставил документы, документальные записки на Переселенческой войне, которые рассказывают именно о событиях Первой мировой войны. Иногда ее сравнивают по уровню написания с творчеством известного немецкого писателя Ремарка, Эрих Мария Ремарка. Так вот, к времени, как раз таки, когда происходит становление личности, оказывает именно его брат. При этом надо отметить, что уже в 1917-18 годах они вместе с со своим братом Максимом составляют русско-белорусский словарь, который выдерживает аж целых два издания. А более того, благодаря своему брату Гавриил Горецкий был знаком и очень вел такую переписку с известными белорусскими писателями. Это известным Янкой Купалой, Якубом Колосом. И вот эта тяга к знаниям, она была через всю его жизнь. Он получает высшее образование в Петровской сельскохозяйственной академии на экономическом факультете и учится достаточно очень хорошо. Но надо напомнить о том, как же он пришел в сельскохозяйственную науку, потому что когда стал вопрос, чем же ему заниматься, брат ему посоветовал выбрать науку, которая будет полезная в практической в жизни. Я еще раз напомню, что его брат Максим, он тоже по первоначальному образованию был как вот в аттестате зрелости землемер-агроном в Вильнинской губернии, но в то время начинается Первая мировая война, он будет призван на военную службу, и перед тем, как отправиться на фронт, он решает заехать к своим родителям в деревню, и оттуда отправляется вместе с братом, то есть, получается, он берет с собой брата Гавриила и решает его отправить на подготовительные курсы, чтобы он мог подготовиться в Горе-Горицкой академии, ну, то есть получить такие образование. При этом время до экзаменов у него оставалось совсем мало. И здесь Максим пытается помочь своему брату тем, что находит ему репетитора. Но репетитор, узнав, во-первых, что времени очень мало, а самое главное, увидев внешний вид, человек как бы очень так слабо одетый был, он отказывает ему. И при этом отказывает тем, что вот времени мало, будет бессмысленно. Ну, не верил он в обычного такого деревенского хлопца, учитывая этот срок, и отказал. Но что самое интересное, вот здесь проявляется характер, как люди проявляют те преграды, которые порой в жизни появляются. И вот, как сам вспоминал Гавриил, ему было достаточно обидно, что отказали именно из-за внешнего вида, отказали того, что не поверили, и он решает здесь самостоятельно готовиться. Упорно, каждый день он часами сидит в библиотеке за книжками, и в итоге он настолько хорошо сдает экзамены, что из 140 человек по результатам он оказывается, сейчас, внимание, вторым, и даже за это получает стипендию. А как знать, если бы, допустим, не было бы вот такого отказа, может быть, и не поступил бы, но именно здесь проявляется характер, который неоднократно помогал Гавриилу Горецкому. Далее в своих письмах с братом он переписывается и спрашивает, как же дальше продолжать деятельность. И вот Максим ему всегда советовал, что здесь надо давать большой упор знания таким практическим. Желательно, может быть, выбрать сельское или лесное хозяйство. А самое главное, он говорил, важно не просто предаваться размышлениям, а учить языки. Учить языки, может быть, твое стремление и любовь к театру, к литературе, это хорошо, но выбирать то, что потом позволит. И вот советы старшего брата, они подействовали в очередной раз, и в итоге он набирает очень активно заниматься наукой. А именно в студенческое время Горецкий также изучает немецкий, а самое главное, изучает эсперанто. Это новый такой язык, я бы сказал, это искусственно созданный язык, о нем мы еще позже поговорим. Здесь же ему будет потом возможность уже, занимаясь наукой, вести переписку с известными учеными. А, кстати, вот стенография всю жизнь еще раз ему помогала, вот, особенно когда он имел возможность получать образование. И самое главное, на работе его, как правило, тоже замечали именно благодаря вот именно владениям тех навыков, которые он освоил в надежде, что это пригодится, как оказалось, ему действительно ему помогло. Но февральская революция 17-го года привела к тому, что в Горьком Кременках, как раз таки вот это училище, оно будет закрыто, а вот при этом закрыто было не в силу каких-то революционных событий, а именно вызвано тем, что распространяется активная эпидемия тифа, и занятия временно решили отложить. И в итоге студентов отпускают до октября по домам. А вот при этом пришлось Гаврилу Горецкому возвращаться домой пешком. Опять же, как это было, когда он ходил в школу, в прилегающие к нему деревушки, а деревня от Горек располагалась более 33 километров. Но, тем не менее, он приходит домой и как раз-таки помогает родителям, но позже принимает решение все-таки продолжить обучение и переезжает в город Смоленск. В Смоленске в это время на излечении находится в военном госпитале его брат Максим, который позже не пройдет медицинскую комиссию, его комиссуют в силу того серьезного ранения, полученного на Западном фронте Первой мировой войны, ну и здесь же он его устраивает сначала в жилищный отдел комендантом, вот, ну и поэтому также еще сам Гаврил будет заниматься еще тем, что будет работать в местной газете, которая называлась «Известия Смоленского совета депутатов». В дальнейшем вот эти навыки жизни, они позволяют ему очень активно выстраивать коммуникацию, вести общение с многими людьми. И позже, кстати, вот на протяжении всей жизни все, кто встречали Гаврила Горецкого, они отмечали, что это очень общительный человек, он очень толковый. И потом порой свои вот эти в трудности факты биографии он всегда рассказывал о том, как ему было тяжело в жизни, а именно описывал тех уникальных людей, с кем он встретил по дороге. Но вот именно здесь, в Смоленске, как раз-таки случилось с ним такой очень сложный период его жизни. Он заболевает сыпным тифом, то, что не произошло в Горьках, а происходит в Смоленске. И здесь вот жизнь его будет буквально как раз-таки решаться факт. Но в итоге он вылечился, вот, хотя долго по времени провел именно в больнице. Но, находясь именно в Смоленске, встречает важнейшее событие — Октябрьская революция. Вот, а это же время очень таких серьезных преобразований в обществе. Вот, это время, когда происходит образование новых государств, идет бурная такая деятельность общественных различных партий, различных национальных движений. И вот во все вот в это и включается семья Горецких. Ну а далее из Петрограда приезжают такие личности исторические, как Червяков и Желунович, плюс ряд других политических деятели, которые начинают организовывать белорусскую секцию коммунистической партии. Ну а какое здесь отношение и каким образом повлияла семья Горецких, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История, люди, судьбы.
Итак, говорим мы сегодня про Гаврила Горецкого, известного геолога, демографа, экономиста и в целом выдающейся личности белорусской земли. На момент 18-го года Гаврил Горецкий оказывается в Смоленске. А это город очень важный, где и зарождалось как раз таки становление многих общественных организаций будущей Беларуси. И в это время сюда приезжают такие деятели государственные, как Александр Червяков, Желунович, он же известный как Тишка Гартный. И вот они решают организовать белорусскую секцию коммунистической партии. Более того, именно в Смоленске пройдет краевой съезд, где Гаврил Горецкий, зная навыки стенографии, будет стенографистом. А тогда же шли очень ожесточенная борьба между сторонниками образования БССР, то есть Советской Социалистической Республики, и их противниками, которые считали, что это лишнее мешает революционному движению. Так вот, в итоге в конце 1918 года первый краевой съезд коммунистической партии Западной коммуны в Смоленске переименует себя как первый съезд Белорусской коммунистической партии и объявляет тогда же образование БССР в ее этнографических границах. Более того, это время, которое стремительно образуется новое государственное образование. При этом он настолько шел стремительный, что порой просто современники не успевали уследить. Уже в 1919 году вместо БССР СССР вскоре будет образована Литовско-Белорусская Советская Республика, Литбел, и столицей будет объявлен город Вильня, куда позже переезжает редакция газеты «Звезда», ну а вместе с ней и брат Гавриила Максим Горецкий. И вот там он, кстати, я напомню, издает еще одну версию, только уже исправленную, с дополнениями уже белорусско-русского словаря. При этом одновременно с отъездом Максима Горецкого из Смоленска в Белоруссию возвращается в город Горький Гавриил для того, чтобы продолжить учебу. Ну а здесь он заканчивает очень успешно. При этом он присутствует на различных съездах советов, которые принимает вот как представитель студенчества Горецко-хозяйственного училища. Вот, и в сентябре 2019 года ему выдают диплом и по распределению отправляют в Уфу в качестве землемера-агронома. И он же здесь будет известным как инструктор ревизором по землеустройству в соответствующей губернии. То есть тогда это была Уфимско-губернская губерния. Вот. Ну и начинается здесь также активная деятельность. Во-первых, он обучает местных ребят такому языку, как эсперанто. То есть еще раз, вот мы в прошлой части эфира говорили, что он освоил навыки стенографии, и самое главное, эсперанто. Это особый язык, искусственно созданный. Вообще, в переводе слово эсперанто означает «тот, кто надеется». Очень интересная его история создания. Дело в том, что в начале 19 века в городе Белостоке, тогда часть Российской империи, это был такой многонациональный центр. В нем проживало большое количество людей разных наций, начиная там от русских, поляков, немцев, евреев. И каждый народ говорил на своем языке. При этом не всегда была возможность понимать другие языки. И вот был один человек, которого звали Людвиг Лазарь Замингоф. И он был одним из таких романтиков, который видел проблемы непонимания, а иногда вот это непонимание происходит к каким-то настороженностям, а самое главное, к дальнейшим войнам. И он решил, чтобы вот надо сделать какой-то вот язык, который бы понимали бы все. И когда ты понимаешь другого, вот, то, конечно, меньше есть поводов для того, чтобы как-таки агрессивно как бы отвечать на действия тех людей, которые, может быть, неправильно были переведены или не поняты. А ведь в начале 19 века, я напомню, английский язык еще в то время не был таким вот повсеместно известным, который как бы в международных общениях. Вообще, в те времена, скорее, французский относился вот в Европе как вот таким дипломатическим языком. Вот. И в итоге Замингоф, он не планировал того, что появится язык, который сделает ненужными все остальные языки. Нет, он считал, что это будет дополнительный язык, который позволит сделать таким нейтральным, независимым от существующих каких-то языков и позволит людям понимать. При этом изначально у него были разные версии. Можно сказать, что свой первоначальный вид эсперанто уже был создан во времена Замингофа в 1878 году. Однако в силу того, что он получил образование, не было финансирования издать его книги, то только через буквально 10 лет выйдет его книга. Вот он издает брошюру по тому, как будет названа «Международный язык», предисловие и полный учебник. И подписался он как доктор эсперанто. То есть, еще раз, на новом языке это означало надеющийся. То есть, человек, который надеется. И вот именно по авторству и будет назван новый искусственный язык. При этом лексика эсперанто, она в основном заимствована из 9 языков. Русского, французского, английского, немецкого, итальянского, идиш, польского. При этом причина очень проста. Именно всеми этими языками владел Замингоф. Он создал такой язык, который позволял очень легко его выучить, потому как у существительных нет, глаголов нет неправильных, орфография полностью фонетическая, то есть как слышится, так и пишется. И вот тогда же были изложены 16 основных правил, потом этот язык усовершенствовался, но были поначалу очень много, особенно среди интеллигенции, людей вдохновленных и начали активно изучать, однако дальнейшее вот такое победоносное шествие по всему миру имело свои преграды. Рады. Вот в частности, вот когда появилась прообраз ООН, Лига Наций, предшественница, то есть ООН, Организация Объединенных Наций, планировали, что вот эсперанто должно было стать таким универсальным языком. Но вот именно посланники Франции, они опасаясь, что французский язык потеряет свою вот ранее доминирующую роль, они наложили вето. А в дальнейшем, кстати, в нацистской Германии Адольф Гитлер вовсе видел в том, что вот эсперанто это не что иное, как вот заговор по целью захвата мира. И вот при нем, кстати, гестапо было дано Ивану поручение о том, чтобы найти всех потомков Замингофа, и многие из них были убиты и погибли в разъязанном Холокосте. Но, тем не менее, эсперанто по-прежнему сейчас как искусственный, не первый, кстати, искусственный язык, когда люди пытались его создать, вот, были и другие его разновидности, однако он до сих пор существует и каждый год проходит конгресс. Ну а в следующей части эфира, как мы вначале говорили, вы узнаете, как же за несколько часов пройти всю Беларусь. Поэтому оставайтесь с нами, мы поговорим, в какой музей следует съездить, чтобы это все и узнать.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Сегодня мы говорили, и я думаю, еще продолжим говорить в следующих наших эфирах, про Гавриила Ивановича Горецкого. Перед тем, как он стал выдающимся известным ученым, белорусским геологом, этот человек прошел очень такой сложный, но при этом очень интересный жизненный путь. Но именно этому человеку и принадлежит создание самого необычного музея в нашей стране. И речь идет про музей валунов, который располагается в городе Минске в Уручье. Дело в том, что в свои последние годы жизни, когда Гавриил Горецкий получил возможность вернуться на территорию Беларуси, он был одним из таких инициаторов создания при институте геохимии и геофизики Академии наук БССР музея валунов, при этом не просто какие-то куски камней там или скал, а именно ледневиковых валунов под открытым небом. При этом там возможно было продемонстрировать именно результаты деятельности различных оледенений, которые на территории Беларуси вот прошли за многие-многие миллионы лет. По сути, в этом музее валунов располагается самая большая карта Беларуси, и она выложена камнями. Причем показаны не только границы страны, но и основные формы рельефа, тропы, имитирующие главные реки. То есть вот ты идешь по дорожке, а это не просто дорожка, она имитирует именно как пролегает, вот если взять карту Беларуси, там река Сож, или Днепр, или Березина. При этом один шаг здесь будет равен примерно 2 километрам. По этой карте, между прочим, можно считать и смотреть, вот, где останавливались последние ледники, границы которых также выложены цепочками. Ну а расположены они, конечно же, по географическим принципам. А сам памятник, он является, вот, данный музей является памятником природы республиканского значения «Парк камней», а занимает территорию всего лишь 7 гектар. А, к сожалению, этот уникальный для Беларуси, да и не только Беларуси, всей Европы, он объект не настолько раскручен, хотя местные жители знают и всех своих гостей ведут туда. Так вот, современный, я еще раз напомню, вид на поверхности земля, вот, и в том числе нашей страны, он сформировался за вот, фактически за последние 2 миллиона лет. И вот в этом музее вы можете увидеть именно те обломки скал, которые оставили после себя ледники. Ну, вот, например, самое мощное вот, было Днепровское такое оледенение, которое ученые полагают произошло аж 350 тысяч лет тому назад. А вот, например, так называемое Сожское оледенение по реке Сож, кстати, она охватила лишь только половину территории нашей страны. При этом во время своего господства этот ледник, он соорудил такие возвышенности, как вот в Гродно, в Волковыске, в Новоградке, а в Копольском, там, Ашмянском, да и Минском районах. Вот. Более того, именно это и вот последний еще Поозерский ледник, они оставили на территории нашей страны огромное количество вот именно больших и не очень валунов. При этом, когда вы будете гулять по парку, а для этого вам надо добраться до города Минска, можно на электричке, можно собственным транспортом, то вы обратите внимание еще и на карту, потому что холмы, они украшены камнями, они граничат вот такими различными рельефами, и все это можно посмотреть буквально Беларусь в миниатюре. При этом, если мы прогуляемся вот по этому музею вот сам с юга на север или с запада на восток, то сразу обращаешь внимание о том, что на юге страны, ну или на юге музея очень мало камней. И их также не очень много на востоке. А вот если вы будете гулять в этом музее вот в западной части, то вы увидите, что на западе богатство таких валунов аж перебор. Например, примерно где располагалось и сейчас располагается Сморгонский район, то там порядка 40 из них, вот всех мечущихся камней, там располагаются. То есть дело в том, что проблема, например, для ведения сельского хозяйства в Сморгонском районе, это именно огромные валуны. При этом ледниковое наследство, оно влияло и на историю, и культуру. Ну вот, например, вспомните наши замки. На западе мы имеем из камня там Кревский замок, который сейчас еще не восстановлен, там Новоградский замок, Мирский, Несвежский. Многие камни, которые валуны, они в большом количестве были там. А на востоке, опять же, вот Гомельщину взять, Могилевскую, Витебскую область, здесь также были замки, но не из камня. Как правило, камень может быть используется в качестве фундамента, но в целом, в силу того, что дорогой был кирпич, вот, то большинство из наших строений были из дерева. И вот одна из причин, почему они не сохранились до наших дней. Конечно, отдельные экспозиции музея под открытым небом, они не только посвящены камням. Дело в том, что изначально идеи предполагали там разместить скульптуру мамонта. Тем более в Минске при строительстве разных строительных объектов было множество доисторических животных обнаружено. Например, вот при станции метро Борисовский тракт или на автозаводской станции, когда копали, например, даже котлован под дворцом республики, были обнаружены кости мамонтов. Но частично идея, которая была инициирована Гавриилом Горецким, она все-таки была реализована. И сейчас, вот прогуливаясь по музею валунов в Уручье, еще раз я напомню, вы можете увидеть всю геологическую историю. Там же имеются, кстати, образцы различных материалов и полезных ископаемых, которыми славится наша страна. Поэтому интересуйтесь историей. Ну а в следующем эфире мы продолжим говорить про то, как же Гавриил Иванович Горецкий стал тем человеком, который заслужил, что мы аж несколько передач посвятим на Гомель Плюс. Ну а с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо за ваше внимание. Слушайте радио. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.